Часть вторая. Нечто волшебное и удивительное. Глава 2.1. Хмурое утро. 6 июля 1997 года. Москва. 7 часов утра. Алексей Левшов вышел на лестничную площадку и начал запирать старую, обшарпанную, с облупившейся краской деревянную дверь своей квартиры на единственный имевшийся в ней замок. Почти одновременно он услышал у себя за спиной, как начали открываться многочисленные замки по ту сторону новенькой бронированной металлической двери на другом конце площадки. «Странно», – подумал Алексей. Его сосед, живший за бронированной дверью и известный всему двору еще с детства под кличкой Митяй, редко вставал так рано. В детстве Митяй был дворовым дебилом и в 13 лет угодил в колонию за то, что пырнул кого-то ножиком, правда, не до смерти. Он отсидел несколько лет и вернулся. Потом настала перестройка. Митяй сделался новым русским и стал покупать себе одну за другой дорогие иномарки. Чем он конкретно занимался, никто не знал, но по двору ходили темные слухи, что Митяй теперь стал наемным убийцей. Бронированная дверь открылась. На пороге появился Митяй в темных очках, костюме из черной кожи, весь обвешанный золотыми цепочками. Он бросил небрежный взгляд на старенький, разъезжающийся по швам костюмчик Левшова.
«Ну и прикид у тебя, батя! Совсем наша наука пообносилась!»
Митяй любил цепляться к Левшову по любому поводу. Тот давно уже к этому привык и не обращал никакого внимания. Вот и сейчас он оставил Митяя запирать свои замки, а сам пошел вниз по лестнице. Митяй догнал его во дворе. Крутя вокруг пальца ключи зажигания от своего новенького Мерседеса, Митяй хлопнул Левшову по плечу.
«Слушай, наука, давай я тебе дам 100 баксов, купи себе приличные штаны, а то на тебя уж смотреть противно!»
Левшов застыл на месте. Он почувствовал внутри себя нарождающуюся волну гнева. А Митяй все тем же развязным тоном продолжал.
«Вот ты, наука, всю жизнь учился, а живешь теперь как бездомный пес. А меня из 8 класса выгнали, а я живу теперь как человек. А знаешь почему? Потому что раньше коммуняки все извращали. А теперь настал рынок, и он показал, кто чья стоит на самом деле. И вышло, что я нужный обществу человек, потому что на меня есть спрос, а на тебя спроса нет, и выходит, что и наука твоя дерьмо, и сам ты дерьмо. Держи бумажку».
Митяй запихнул в ладонь Левшову 100-долларовую купюру и пошел к своему Мерседесу. Левшов почувствовал, как волна ненависти и гнева, словно прорвавшая плотину вода, стала заливать его душу. На какую-то долю секунды сквозь удушье бешенства ему вдруг представилось, как здорово было бы обрушить на Митяя всю мощь нанотеха, взорвать это нагло ухмыляющееся ничтожество на мелкие кусочки, размазать его по стене, разбрызгать его останки по асфальту всего двора. Стоп. Быть администратором сети нанотех означало не только обладать невиданными в истории возможностями, но и нести невиданную в истории ответственность. Первая заповедь администратора сети нанотех – «Не принимай решений во гневе». «Нанотех», – мысленно произнес Алексей. Хотя команда эта была произнесена мысленно и потому совершенно беззвучно, бактерии-киборги, постоянно подключенные к нервным волокнам, идущим от мозга Алексея к мышцам его горла, легко уловили те слабейшие биотоки, которые всегда в них возникают, когда мы что-то произносим, даже если мы это произносим беззвучно, про себя. Бактериям-киборгам потребовалась тысячная доля секунды, чтобы расшифровать картину биотоков в нервных волокнах и понять, что прошла команда на активацию системы. Еще через 0,001 доли секунды бактерии-киборги, постоянно закрепленные на нервных волокнах, идущих от уха Алексея к его мозгу, послали в эти волокна последовательность импульсов, которая по прибытии в его мозг была воспринята им как последовательность звуков, а именно как слова, произнесенные приятным дикторским голосом. «К работе готов». Дальнейший обмен командами и сообщениями между Алексеем Левшовым и системой нанотех выглядел так. Левшов. «Подпрограмма «Я спокоен». нанотех. Параметры. Левшов. Снизить кровяное давление, нормализировать дыхание, снять общее возбуждение мозга, шаг средний, делай до хватит. Нанотех. Есть. Миллионы бактерий-киборгов, живших в Алексее, мгновенно принялись за работу. Через секунду он почувствовал ледяное спокойствие. Левшов. Хватит. Нанотех. Есть. Значит так, мысленно сказал Алексей самому себе. Во-первых, раскрыть существование сети нанотех сейчас означает погубить все дело. Во-вторых, Митяй, конечно, дебил и сволочь, но он в этом не виноват. Дебилом его сделали родители, зачавшие его по пьяной лавочке. Сволочью его сделала нынешняя система. В будущем нанотех, возможно, сможет поправить и то, и другое, так что потенциально он все-таки человек, и, следовательно, обращаться с ним надо как с человеком, а не как с клопом, которого можно размазывать по стенке. Тем временем Митяй, даже не подозревавший, какая страшная участь только что его миновала, сел в свой «Мерседес» и высунулся в окно. «Ну, покеда, наука! Меня клиент ждет!» Он вынул из бардачка пистолет, снял его с предохранителя и небрежно кинул его обратно. Тут его вдруг осенила какая-то мысль. Он снова высунулся в окно и сказал:
«И знаешь, наука, что смешно? У меня на вас, на ученых, даже заказов нет. На бизнесменов есть, на политиков есть, даже на этих, на бумагомарак, на журналистов этих, и то есть. А на ученых нет. Вы не стоите даже того, чтобы вас убивать. Вот так-то. Спрос и предложение. Невидимая рука рынка. Адам Смит. Вот это я понимаю. Настоящая наука». Митяй оскалился, сверкнув золотой фиксой, что, по-видимому, означало у него улыбку. Нажал на газ, сделал на полной скорости круг по двору, промчался по луже, окатив лицо с ног до головы и, дико хохоча, вышел на улицу. Левшов посмотрел на 100-долларовую купюру у себя в руке, положил ее в карман, спокойно отряхнулся и пошел к автобусной остановке. 100 долларов почти равнялись его зарплате в НИИ за 2 месяца. Впрочем, и эту скудную сумму не платили уже 4 месяца.